Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на студии Латвийского радио 4. Я вот сразу своих гостей представлю. Юрис Розенвалдс, политолог. Здравствуйте, профессор.
Добрый день.
И Данс Титовс, блогер, создатель, можем так сказать, канала «Титовая лаборатория». Я не знаю, Дан, мне кажется, политтехнолог можно было бы назвать, потому что я твой
смотрю... Если ты хочешь, назови меня хоть как. Ну, да. Главное, в имя и фамилии не ошибся.
Хорошо. И понятно, что такие гости, значит, разговор-то у нас будет понятно о чем, о политике, государственном управлении. Наши подписчики в сети YouTube вас приветствую. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну что, рестарт или перезапуск правительства был объявлен на прошлой неделе, и вот в рамках перезапуска вот этого рестарта работы правительства Эвика Силани сообщила об увольнении трех сразу министров: Анды Чакше, Новое единство, Улдиса Аугулиса, Союз зеленых и крестьян, и Каспара Бришкинса, прогрессивные. Но тут я напомню, может быть, кто-то не помнит, что возглавляют эти министры. Госпожа Чакше возглавляет Министерство образования, господин Аугулис — Министерство благосостояния, и Каспара Бришкинс — Министерство сообщения. И вот утвердить новые кандидатуры на эти освободившиеся резко вакантные должности она хотела на этой неделе. Но внезапно заболела, и пока вот эти переговоры с фракциями откладываются. Ну, может быть, на следующей неделе будет какая-то ясность. Но, честно говоря, вся эта история с рестартом, я пыталась понять, читала много материалов, но она выглядит так, что ничего не понятно, но очень-очень интересно. И вот с этим интересным мы сегодня будем разбираться. Господин Розенвалдс, вы умный человек, политолог, поэтому
спасибо.
Мы вас позвали. Ну, я уверен, что вы объясните мне сейчас. Почему именно эти министры? Вам понятно? Может быть, есть какой-то тайный смысл? Ведь они, смотрите, они ничего не нарушали. Коалиционное соглашение есть. Там прописано четко, как уходят министры в отставку. Если есть там недоверие, если там что-то случилось. Ничего из этого не было сделано. Вот министрами никакие правонарушения такие, которые бы легитимно позволили их как-то отставить.
Не, ну легитимно это было бы в таком случае, если бы все-таки госпожа Силыня, ну так более-менее, я не говорю о том, что надо, знаете, доклады писать, но хоть бы сказать, да вот, вы знаете, в действиях этого министра я нахожу такие-то проблемы, то есть это было не сделано, я поэтому считаю, что так. Потому что, ну ясно, что к этому так называемому рестарту, я думаю, сейчас, ну такое единодушие среди комментаторов, что даже как-то, знаете, так
не, понятно, никому не понятно, я говорю, но очень всем интересно.
Да, интересно. Почему? Ну вот, ну, конечно, катастрофические совершенно рейтинги, да, я думаю, то, что в общем-то, всем ясно, что что-то не так, да, и ясно и тем, кто наблюдает, и тем, кто там действует, что что-то не так. Вот, но другое дело, и, конечно, формальной причиной могло бы быть, ну, вот были опубликованы рейтинги, но и сейчас уже две компании дали рейтинги, да? Ну, ладно, понятно, что касается господина Бришкинса, но он бы, наверное, был давно уже кандидатом на это дело, да? Это уже другой вопрос. Насколько он лично виноват во всем том, что произошло? Но это уже другой вопрос. Ясно, что это Чакша вторая. Ну, а простите, там рядом и сама Силыня.
У нее минус 18.
Так что вполне разумно было бы покаяться перед народом и сказать, вот вы знаете. И мне кажется, кстати, вот это тоже то, чего совершенно не хватает, это то, что не оценки там отдельных министров, а вообще разговор о том, а собственно, вот как мы все вместе работали, да, и как у меня, как у руководителя это получалось. Я думаю, что отсюда это такое недоумение, потому что это все выглядит на... Ну, надо кого-то, так сказать, кем-то пожертвовать, да, но логики очень трудно найти.
Есть логика?
Логика есть, конечно. Логика в том, что Силыня давно, я думаю, с самого начала хотела Бришкина уволить, но так как она не могла набраться смелости, ей пришлось уволить еще двоих. Да? То есть, ну,
чтобы это... не развалилась коалиция? Ну, как бы у вас отберем, и тогда давайте...
Как бы
для...
так, да, даже они так как-то официально это и комментируют, но на самом-то деле это, ну, принцип абсолютно глупый, потому что, ну как, ну мы что, каждого десятого расстреляем, потому что он что-то плохо.
Это арифметическая справедливость.
Да, но логики там нет. И, ну, я не согласен, Ольга, с тобой, что ты говоришь, надо какую-то легитимность увольнения министра. Нет, если премьер считает, что министр плохой, ему объяснять не надо. Он имеет право менять свою команду, собственно, не объясняя. Ну, что это значит для общества, это другой вопрос. Но, но на самом деле он имеет здесь на право не, там, никаких нарушений делать не надо. Просто я считаю, что ты не справилась. Все, я тебя увольняю. Все.
А разве так? А я вот, например, не согласна. Как это? Я вот считаю, что ты не справилась. Это, должно быть какое-то паскадронность. Почему?
Быть. Нет, не должно быть. Потому что это кабинет министров, это премьер. Он набирает свою команду. Он разочаровался, скажем, в одном из членов команды, он его увольняет. Ну, система нашего парламентарская именно такая, что кабинет министров – это премьер-министр, а все остальные – это его подчиненные. Так что тут...
Ну, а как вы считаете, там нет такой команды, когда все-таки садятся вот за этим столом надолго, запасаются, я не знаю, там, бутербродами, кофе, и все-таки начинают рассуждать. Вот давайте, смотрите, нам нужно убрать там, не знаю, вот кого-то поменять. Давайте вот что-то. Другие что, спички тянули? Этот бедный несчастный Аугулис и Чакша, которые тоже попали под эту раздачу.
Не, ну, знаете, мне так кажется, что здесь дело не в том, но иногда... Это можно интерпретировать так. Ну, вот совершенно бездарно руководит госпожа Сылин. Я думаю, что сама проблема, она глубже, и проблема заключается в том, что в рамках самого... Ну, как это уже давно говорится, в рамках самого нового единства нет единства. То есть они там, наверное, не могут договориться, и поэтому отсюда получаются вот эти шаги, которые, ну, вызывают просто удивление, и когда позволяет говорить о том, что это, ну вот, это выборы президента Латвии, это вторая версия, Банка. Да. Ну вот, 2-0, да. Ну, то есть там они в последний момент, тут в последний момент, когда вечером в пятницу, когда никто не знает, и политики говорят, ну, другие политики других фракций говорят, мы это, собственно, не знаем, журналисты не знают. Я думаю, что это связано с тем, что, наверное, ну, я так предполагаю, что они не могут просто... по какой-то причине договориться. Что у них там в головах происходит, я не знаю, но у меня такое предположение.
А выборы Банка Латвии, вы упомянули, да, президента Банка Латвии, они повлияли на раскол в коалиции или обнажили этот раскол, как вам кажется?
Нет, я думаю, что...
То есть вызвали или, наоборот, показали его?
Не, ну как, все-таки все... Ну, во-первых, все началось с того, что долгое время, ну, мы не можем здесь сейчас заниматься, у нас бюджет, да, ну, так сказать, есть другие дела. Ну, а потом подсуетились зеленые крестьяне, которые, собственно, сделали... Для общества они сделали первый шаг.
Ну, во-первых, президента Банка Латвии выбирают всегда во время бюджета. Это, ну, так получается. Так что это не какой-то...
Это отговорка.
Это абсолютная отговорка. Я думаю, это скорее обнажило, чем это показало неспособность Венуты и конкретно Сылани такие вещи координировать и делать. Это ее проблема. Я думаю, у нее очень слабые помощники. У нее очень слабое бюро, учитывая, что у нее руководитель бюро Ева Зиберта, которая на самом-то деле абсолютный человек Каринша, то есть, значит, у нее своих людей нету. У нее нету переговорщиков, которые могли бы договориться насчет, скажем, рестарта правительства. Но нормальный рестарт был, когда бы она пришла ко всем, договорилась. Так,
ребят, вот у меня был вопрос, Дан, как
это,
раз.
На это, все.
Настоящий рестарт. Когда вы посмотрели, сказали, о, вот это рестарт, да, вот это все, молодец. Что бы это должно
было? Все коалиционные партнеры понимают, что это надо делать. Тут совсем другое. В пятницу вечером приходит, так, я выбираю каждого десятого, потому что, ну, ладно, тут каждого третьего, потому что у нас три третьих самых. И... Коалиция в шоке, включая собственную партию, на самом-то деле.
Чакша была удивлена.
мягко говоря, но и это значит, что вину тебе еще терки начнутся, потому что она все-таки депутат СЭМ и член правления вину тебе, так что я думаю, там будет нелегко. Так что я думаю, на самом-то деле не надо было менять трех министров, надо было просто уйти в отставку.
Ей самой. Это был бы рестарт.
Конечно.
У вас, как кажется, рестарт это что? На ваш взгляд?
Вот не, все... начнем с того, что это уже в таком случае это другая коалиция. Потому что я так думаю, что вообще вот здесь было упомянуто госпожа Чакша, то есть ее первая реакция, когда она будет наблюдать и будет думать...
А меня-то за что?
Меня-то за что, но там можно было понять и так. Ну, ребята, а вы знаете, у нас есть свои традиции в Латвии, когда вот такие обиженные депутаты потом машут ручкой, да? А если машут ручкой, то все, это для этой коалиции это совершенно, совершенно провальная ситуация. Так что я думаю, что... Я думаю, что в данном случае действительно, я совершенно согласен, что это неспособность прежде всего самого премьер-министра, самой премьер-министерши, да, эти вопросы решать.
Она вообще, вот, Дан, на твой взгляд, она такой, ну как, слабый, сильный руководитель? По каким признакам ты бы вот это оценивал?
Она очень сильный, я считаю, второй человек при министре или при премьере. Это есть такая, ну, не точная должность, но вот человек, который хороший помощник, он хороший второй человек, но он не лидер. Она просто не лидер. Вот и все. Она прекрасно справлялась со вторым лицом, когда она была в Министерстве внутренних дел. Она неплохо справлялась, когда она была вторым человеком у Каринши. Именно по той работе, которую она делала. Но она не лидер. Просто у нее нет ни авторитета, ни харизмы, ни ума.
А если вот сравнить с какими-то предыдущими премьерами, вот кто для тебя был бы лидер? Вот он лидер, ты говоришь.
Ну, это Рэпша, Щела, ну, конечно, это два лидера.
А Каринш нет?
Каринш никогда не был лидером. Uh-huh. Нет, он хороший переговорщик.
Диспетчер.
Он хорошо, скажем так, руководит кабинетом министра в том смысле, что он модерирует. Uh-huh. Да, то есть, но он не давал никаких идей. Кстати, вот, скажу первый раз, публично никогда не говорил, Каринш возвращается, я так считаю. Все думали, что все, его политическая карьера закончилась, но вот я начинаю читать его статьи, это значит, что он потихоньку хочет возвратиться.
А что он пишет? Я потому что, например, не знаю.
Да фигню какой-то, ну там, это не важно.
Так, может,
это не принципиально. Он дал какую-то большую статью, ну, что там надо защищать себя, все такое. То есть он становится политически активным. Не суть, что он говорит, суть в том, что он лезет обратно в политику.
Это помните, Юрис, кстати, по-моему, когда-то вот вы приходили, мы как раз говорили про Каринша, про эти самолеты и так далее. И был слушатель, нам задал вопрос, возможно ли, что он восстанет из пепла, и Юрис тогда сказал нет. Но вот сейчас мы видим, что да. Ну, как у нас ошибался. Вообще политическая такая память, скажем так? У финансовых рынков, я знаю, короткая память, то есть очень быстро забываются кризисы. А политическая память, насколько она длинна?
Надо думать, и были у нас такие, ну, на самом деле говоря, камбэки, чтобы возвращались политические лидеры, когда они ушли, в общем-то, с таким скандалом.
Вот бы мне скажите, он вернулся, когда никто не ожидал, что он смог бы вернуться на пост премьера. Это было что-то удивительное. А насчет Каринша, напомню, Каринш был уволен с министра экономики за абсолютную глупость, тупость, и как он там распределял фонды, и он настолько их плохо распределял, что даже Вайра Карловна Фрейберга выразила недоумение, как так можно делать. И мы думали, все, вот он, все, нету больше Каринша, все, политика, его политическая карьера закончилась. А нет, он действительно...
Ну, вот год такой Ванька-встанька.
Да, он год-два был абсолютно тих, никуда не лез, а потом вот...
Как вам кажется, все-таки Сылыня, увидя сейчас непонимание, как ты говоришь, глубокое непонимание, я уверена, что в этих коалиционных встречах тоже будет глубокое непонимание. У нее хватит смелости, не знаю, мужества, в принципе, ну, действительно объявить себе рестарт, чтобы все это рестартировать. Либо нет, она будет настаивать на смене этих трех министров. Сейчас зачитаю...
Нет, они уже закончились, они все уволились.
Они больше не министры.
Там не настаивают. Это уже решение принято, они уже ушли.
Да, там уже подбираются кандидатуры.
Они уже стали депутатами.
Да.
Тут никаких этих самых.
Вчера как раз.
Но новых министров депутатами пока нет.
Сегодня, да, правильно, утром.
То есть то, что будет голосование в Сейме, это не важно, ничего,
это
да?
Это очень важно, потому что на этом можно и правительство скинуть, потому что ну, у данной коалиции 52 голоса, и если 3 человека спрыгивают, то не утверждают министры. Ну, правда, это не значит падение правительства, но это...
А падение правительства возможно сегодня?
Ну, это зависит. Я всегда так говорил, я так считаю. Как только будут какие-то проекты нового правительства, это правительство падет. А если нет нового, то, конечно, оно не падает.
Ну, мне кажется, что вот теперешние партнеры будут держаться до последнего, потому что, ну, чисто объективно, по разным причинам, как мне кажется, не все заинтересованы, чтобы держаться вместе. Ну, там можно разные эти аргументы рассматривать, но я думаю, они хотят держаться вместе и будут держаться вместе, что бы ни случилось. Ну, по крайней мере, до...
Или кого-то в компанию возьмут выборов. Для того, чтобы...
Не согласен, не согласен.
Ну, ладно,
потому что
посмотрим.
Рейтинги падают, поэтому все волнуются не о том, как сегодня закончить коалицию, а как, что будет на следующих выборах. И зеленые могут спрыгнуть точно. В связи с тем, что произошло с Вену, тебя она может разделиться или отделиться, там может какая-то часть отделиться и пойти в свободное плавание. То есть вариантов очень много. Все думают о будущем. Я не знаю, что сейчас будет делать, скажем так, Янис Райш, да, которого нету депутатского мандата, но он достаточно силен в партии. Так что, я думаю, там еще будет много чего интересного.
Кстати, вопросы радиослушателей пришли. 2 вопроса сразу про Яниса Рейерса. Анна пишет, я думаю, что здесь такая интрига. Завуалированно убрали просто 3 министров для того, чтобы избавиться от Рейерса. И как раз Анда Чакша одновременно заняла место Рейерса. В WhatsApp пишет, тоже специально взяли... А нормально ли то, что Чакша возвращается руководить комиссией, тем самым выкинув предыдущего руководителя? И еще одно пришло сообщение, сейчас найду. Все это сделано для того, чтобы убрать Рейерса, который был часто не согласен даже с собственным министром финансов. То есть Рейерс, казалось бы...
Нет, ну, господин Розенвалдс говорил, что там в ВНОТБ есть разные течения. Там, конечно, есть разные течения, это большая партия. И надо понимать, что есть, скажем, фланг бывших Jaunais Laiks, это Рейдж, Латковскис, тот же Каринч, еще несколько там людей. Есть крыло бывших затлеровцев, это как раз Сылыня, и там всякие, неважно. То есть там разные группировки, они между собой борются. Это абсолютно нормально, это происходит во всех партиях мира, особенно если они большие. Это маленькие партии, которые построены как бы, не знаю, как у Путина, да, там все за одного. Хотя, да, то есть это нормально. Такие дискуссии и борьба всяких группировок, она позитивна на самом-то деле. Она развивает партию, усиливает партию, а не ослабевает.
То есть усиливается, получается, единство?
Конечно. Ну, нет. Как вам сказать? Это что из этого делать, если это происходит... Потом, если одна группировка начинает расправляться с другой, то там могут быть проблемы.
Ну, я в свою очередь позволю не согласиться. Мне так кажется, что то, что происходит, явно точит рейтинг единства, и у меня нет уверенности, совершенно нет уверенности в том, что в 2026 году они свои 26 мандатов получат от вроде этого. То есть в этом смысле я думаю, что именно сохранение какого-то внешнего единства для них в этой ситуации важно, потому что, я думаю, любая попытка какого-то самостоятельного плавания означает, что они теряют тогда пост премьер-министра, если для них это важно. Это уже другой вопрос в данной ситуации.
Мне тоже интересно, как президент на это все наблюдает. Он же тоже, вот видит. Я не знаю, есть ли там какие-то переговоры, когда он смотрит, он выглядит разумным, по крайней мере. И говорит, слушайте, вот что у вас тут происходит? Я не знаю, как вы думаете, это заботит его или нет?
Я думаю, это его, конечно, заботит, но, тем не менее, пока правительство работает и пока все-таки сам принимает решение, время ввязываться президенту в эту кашу как бы нету. Потому что, ну, все-таки нравится, не нравится, но все это работает. Законы принимаются, мы бы хотели, может, другие законы или больше, чаще и все такое, но, тем не менее, ну, нету такого, что САЭМ не может принять решение или правительство не может принять решение.
Спрашивает наш слушатель один, так я не понял, правительство у нас стабильно или у нас очередной кризис? То есть мы, да, много говорим, но, может быть, мы не дали четкий ответ, вот насколько оно стабильно, насколько вот оно сегодня жизнеспособно. Ну, Дан только что ответил, законы принимаются, все идет, но...
Я думаю, оно достаточно стабильно пока, но оно неэффективно. Вот в чем проблема.
Это согласен полностью, да. Конечно, есть кризис. Ну, если трех министров увольняют, и трех министров надо искать, и тем более это не сделано так, как та же Силанья сказала, она хотела сегодня утвердить новых министров. Это не произошло. То же самое, что мне очень непонятно, это по Розенбергу, это кандидат министр образования от Венуты, которого как бы номинировала Силанья, и он отказался по семейным обстоятельствам, но продолжает быть в политике и будет кандидатом в самоуправление. Он мэр Сигулда.
Цессис.
Вот. То есть он не уходит из политики по семейным обстоятельствам, что, ну, понятно было бы. Но он не идет в министры, значит, там какие-то...
Ну, ответственность это какая? Тоже, кстати, еще один вопрос. Может быть, этих конкретных министров убрали только потому, что там грядут большие реформы? Ну, да, наверное, в образовании, да, это школьная реформа. А благосостояние, ну, тут пишут нам пенсионеры, почему убирают Аугулиса, он нам нравился. Ну, наши пенсионеры возмущены тоже, да. Насколько могут они отстоять... Что в Министерстве благосостояния? А, у них сейчас план по демографии какой-то готовится очередной. То есть насколько версия нашего слушателя о том, что, ну, там реформы, поэтому давайте мы тогда их уберем?
Я вас очень прошу, не ищите там глубоких каких-то смыслов. Один смысл, который есть, это надо было уволить Бришкина. Но чтобы прогрессивные не обиделись, мы заодно расстреляли еще двух. Ну и все.
Я бы даже употреблял не слова «не обиделись», а чтобы, так сказать... осталось вот то что еще осталось.
Это шаг, чтобы сохранить Силанью
Как они выбирали этих министров? Они играли в эти стулья, что ли? Кто успел быстрее сесть на стул, а кто остался без стула?
Это было Силанья, спросите. Я думаю, она...
Ну, и знаете, вчера смотрела Домбурса передачу тоже про этот рестарт, и такое у меня сложилось впечатление, что пост министра сообщения сейчас не хочет никто. То есть прогрессивные сказали, знаете, мы, давайте вот вам единство, а единство говорит, а нам тоже как не надо, и никто не хочет. Помните, такая ситуация была в свое время с Министерством здравоохранения, его тоже никто не хотел.
Нет, давно. Ну как, ну это еще, слушайте, еще, если даже вспомнить советское время, были провальные совершенно позиции, это все с бытом и социальной сферой. Да, то ясно, что там ты хорошим...
Министерство земледелия.
Да, да, да.
Как только кого-то из ЦК КПСС посылали в Министерство земледелия, понятно, что значит, все это...
А значит... почему? Не, вот это вот...
Да потому что там нельзя было достичь каких-то реальных результатов. Я думаю, действительно, мы ищем какие-то глубокие смыслы в этом.
Ну, хочется
нет, слушать. Потому что я еще раз повторяю свою мысль о таком арифметической справедливости. Да? Вот, ну, надо кого-то, да. И, наверное, в этом смысле, ну, если еще можно, даже по тем же рейтингам, как-то понять насчет Бришкинца и Чакши, да, но Аугулис, он тоже и по всем рейтингам он там. Но кого-то надо было из зеленых крестьян найти, ну, вот она нашла.
Но это какой-то несерьезный подход. Вы знаете, говорит, когда вы предлагаете мне не искать смыслов, то мне как бы хочется их искать, по сути. Как человек такой идеалист, мне кажется, в государственном управлении должен быть великий. Ну, Дан, конечно же, смеется над этим. Конечно, он все время смеется.
Да. Нет, глубокий смысл есть в том, что Силанья хочет сохранить свой пост. Вот в этом есть единственный глубокий смысл. Все остальное...
Да, я согласен, потому что, мне кажется, у всего этого действа были две цели с самого начала. Это сохранить госпожу Силанью в качестве премьер-министра, и это сохранить вот ту коалицию, которая сейчас есть. Да. Насколько она будет дальше стабильна, это мы увидим, но то, что вот эти две цели совершенно ясно проглядываются, да, ну вот так вот. Вот так у нас устроена политика.
Поговорим тогда про... Там же не только, когда... Вы смотрели, да, эту речь, эту усиление, когда она объявляла, а там были еще приоритеты, такая красная такая табличка была с приоритетами. Ну, первое у нас, естественно, безопасность и увеличение расходов до 5%, и там другие приоритеты. Но я бы хотела поговорить вот немножко о геополитике. Сейчас последние 2 недели, то, что я наблюдаю, это такая небольшая истерика у нас в Латвии тут. Не знаю, насколько вы согласны со мной. Как вам кажется, вот все эти изменения в геополитике, то, что сейчас происходит, насколько они на нас повлияют в плане той же, ну, может быть, истерики, не истерики, каких-то шагов, возможно, может быть, изменения риторики? Как вы видите то, что сейчас происходит за последние 2 недели, Ирис?
Ну, вы знаете, я думаю, что если говорить о геополитике, то вот это та ситуация, когда не надо спешить с выводами. Потому что, с одной стороны, конечно, то, что происходит, особенно там за океаном, да, это шокирующе совершенно. А с другой стороны, посмотрите, вот я сегодня, когда как раз отправлялся сюда, ну, насколько я понимаю, Зеленский едет в Вашингтон.
Да.
Должен там завтра появиться, да. Но если нет, ну, в любом случае, собирается ехать туда. И вот это соглашение, оно в конце концов, ну, ясно, что это не совсем то, что вот с самого начала хотела Украина и хотел Зеленский, да. Но оно не такое страшное, как это было вот этой риторики Трампа насчет диктатора и насчет, так сказать, обнимашки с Владимиром Владимировичем, да. То есть я думаю, мы должны подождать, потому что то, что говорит Трамп, и то, что реально происходит, это не всегда то же самое, это первое. А во-вторых, я все-таки думаю, и мне так кажется, что в будущем мы еще увидим, что вот все то, что сейчас делается в Вашингтоне, это, ну, не всегда вызывает и прилив энтузиазма у так, значительной части американского эстеблишмента, так что мы еще оттуда увидим какие-то движения. Ну...
А что вас шокировало? Вы сказали совершенно шокирующее.
Не, ну, простите,
про диктатора, слушайте. Ну, конкретно вас. Потому что, ну, разные...
Нет, я вам скажу то, что мне вот позвонили и тоже по поводу интервью. Я сказал, что и это действительно так, что впервые за, ну вот уже начиная с 91-го года, у меня такой, знаете, был такой холодок, так сказать, где-то тут на загривке, да, потому что я так понял, что это все может прийти и к тому, что, собственно, а что мы, собственно, там, ну, разбирайтесь сами, как вы можете, да.
Так это что вы про защиту, про оборону.
Про защиту, конечно, но ясно, что мы не можем сами обороняться, да, даже если мы там, не знаю, 6%, 7%, да, на оборону. То есть нам нужна помощь, да. Так что в этом смысле вот это, ну, неприятное ощущение, которого не было у меня, например. Может, я ошибаюсь.
У тебя?
Ну, я думаю, это дало нам возможность понять, что мы можем полагаться, дружить с кем угодно, но нам надо полагаться только на себя. Дружить, да, ждать помощи, да. Насчет того, что мы не можем себя защитить, не согласен. Мы, естественно, не можем себя защитить военным образом. Но если мы готовы не сотрудничать с оккупантами, то нас завоевывать нет смысла. Потому что, ну, управлять страной, где все против тебя, невозможно. Страну все равно надо как-то... Ее надо как-то управлять.
Поясни свою мысль сотрудничества.
Поясню. Если Советский Союз, когда он завоевал Латвию, было очень много людей, которые начали сотрудничать с государством, председатели колхозов, совхозов, заводов, пароходов, всего прочего. Если таких нету, то руководить страной невозможно. И нет смысла ее завоевывать, потому что, ну, просто нет смысла. Ну, зачем такая территория, которой нельзя управлять? Так что, я думаю, очень важно понимать, что наша защита в голове, а не в военной силе. То есть мы должны понимать, что сотрудничать нельзя.
Но...
Вы знаете, я бы все-таки предпочел
я
ситуацию,
тоже,
когда...
Я тоже
когда...
предпочел бы, я не об этом.
Я понимаю.
Я хочу проверять все эти теории. Я тоже хотел бы, чтобы мы были готовы. Но я хочу просто сказать, что не только военная составляющая является важной.
Это верно. Это уже одна мудрая мысль, которая еще со времен Китая и монгольских завоеваний Китая, что Китай можно завоевать, сидя на коне, но нельзя управлять. Сидя на коне, да. Так что в этом смысле я совершенно согласен, но скажу честно, это и сама перспектива, но такого, я бы сказал, скажем прямо, внутреннего сопротивления, да, и, так сказать, отказа сотрудничать, но, к сожалению, наша история кончалась довольно...
Но сейчас то же самое, да, как ты оцениваешь насчет сотрудничества вот такого, ну, как это было бы, не дай бог, конечно.
Я думаю, скажем так, по сравнению с 1939-1940 годом у нас лучше, потому что тогда мы считали своим врагом Германию, а другом Советский Союз. Теперь мы понимаем, что Советский Союз, Россия – это орки, это ну, люди, которые, у которых нет никаких принципов, и это люди, которые хотят нас уничтожить. Мы это понимаем, это наша сила.
И я думаю, есть еще одна существенная, я согласен с тем, что было сказано, еще одна существенная разница, мне кажется, все-таки какую-то роль играет такой опыт, исторический опыт. Да,
конечно.
И то, что вот та же самая Европа, ну, символично, что все эти последние события, такие знаки, связаны с Мюнхеном, да. То есть это можно вспоминать, это проводить параллели, начиная с пивного путча и кончая Мюнхенским сговором, потом речь Путина, и теперь вот выступление Венса, и, так сказать, первая такая манифестация, что, собственно, вы сами виноваты, да. Но мне кажется, все-таки надежда на то, что сама Европа тоже просыпается. Потому что это, конечно, такой, я бы сказал, экономический гигант, который, так сказать, ну, привык, очень уютно это было жить все время под таким американским зонтиком.
Да,
ну, надо самим.
Да,
вот
можно, конечно, там возмущаться выражениями Трампа, и они абсолютно неприемлемы, очень многие, но то, что он говорит, ребята, у вас есть Европа, у вас есть такой-то валовый продукт, вы большая, ну, защищайте себя сами. Почему Америка должна вас защищать? Тут есть логика, действительно.
Почему? Есть, конечно.
Почему? Что защищать? Это значит, что американские ребята должны идти сюда, стрелять там в русских ребят, которые сюда будут заходить, и погибать. Угу. Почему американцы должны погибать?
Потому
за Европу,
что...
если Европа сама не готова? То, что вместе, да, это...
Ну, нет, объясните, все-таки это не совсем понятно, но если есть НАТО, в которую входят и европейские страны, и Латвия, и США, и есть коллективный договор, да...
Есть и коллективная ответственность. И вот в этом-то проблема заключается.
Но...
Когда, скажем, у одной страны где-то на самом западе, юго-западе Европы, там, по-моему, процент немножко больше, да, ясно, что, но мы-то волнуемся, потому что, простите,
рядом, да.
200 с лишним небольшим километров, и вот это страна-агрессор, да, но то, что нет вот этой равномерной ответственности, в соответствии, конечно, с экономической потенциалом, в этом смысле, конечно, Трамп совершенно прав.
А как вам речь Венса вот еще? Вы увидели там действительно, ну...
Я думаю, что... Вы знаете, я бы так сказал. То, что сказал Венс, это тоже правда. Mm-hmm. Потому что в Европе, в такой, ну, политическом эстеблишменте, очень много... Я бы сказал, такого двоемыслия, да, то есть, с одной стороны, мы, так сказать, бьем себя кулаком, они бьют себя кулаком, говорят о том, что вот вы знаете, или как, вы знаете, мы, то есть, у нас такие ценности, да, все это верно, да, но с другой стороны, я бы хотел сказать так, что вот это двоемыслие в конце концов приводит. Ну, возьмем тот же самый ситуацию там в Румынии, например, да, который тоже неясно с этим Джорджетску, да, что там, хотя бы сейчас его посадили, да, на какое-то время. То есть я так хочу сказать, что то, что говорил Венс, в значительной степени это так, да, но это не время и не место, где было это говорить. То есть это, конечно, об этом, наверное, надо Да, но это не то, что вот, сказать, Россия вам совершенно не угрожает. Вот этот тезис, с которым совершенно нельзя согласиться. Да. Потому что сейчас, мне кажется, Европа начинает понимать, что Россия угрожает всей Европе.
Он не совсем так сказал, но то, что я согласен с тем, что со многим тем, что он сказал, можно согласиться.
А то, что демократии нету больше в Европе, можно с этим согласиться?
В некоторой мере, конечно, потому что высказываться против или за что-то, это чревато иногда. Да, то есть я, например, считаю, что, например, права человека – это не права человека, это экономические права. То есть бороться за права человека можно только богатая страна. И если мы не способны это осуществить, то права человека будут нарушаться немедленно.
А вот, Дан, ты блогер. Ты ведешь как раз на такие политические, острые у тебя блоги.
Да, мой есть блог вещи... называется «Тыктова лабораторий Ютуб». Заходите.
Заходите, да.
Я быстро прорекламирую вас.
Хорошо. Скажи, а ты боишься о чем-то говорить?
Нет.
Но есть вещи, когда ты продумываешь, как это сказать, чтобы тебя там, ну, не знаю, не привлекли, еще что-то.
Мне об этом пишут иногда мои слушатели, что мог бы то не говорить, мог бы это не говорить. Нет, я... Кто-то мне написал, а ты не оборзел, примерно такое, ты не оборзел, не боишься ли ты там чего-то? Я говорю, нет, я не боюсь, я в своей стране, и, ну, я достаточно долго прожил, чтобы уже не бояться, я не боялся.
Ну, значит, есть демократия, никто тебя не тащит там какие-то за стенки, за то, что ты критикуешь ту же ссылку.
Нет, но у людей есть тормоз в голове, и они думают, очень многие журналисты думают об этом, давай-ка я лучше это не скажу, потому что я могу там чего-то потерять. То есть таких дураков, как я, не так много. Но то, что люди боятся говорить правду, это проблема.
Но в целом, если говорить об атмосфере в обществе, то и отношения между государствами и обществом, я думаю, мы должны признать, что и в связи с ковидом, и в связи с тем, что происходит после этого, да, мы сделали... Я не хочу сказать, что мы перестали быть демократией, ни в коем случае, да, но мы сделали какой-то шаг назад. А вот что, если возвратиться к тому, что говорил господин Венц, тут еще одна проблема. Простите, но, ребята, у вас самих рыльце в пушку, да? Потому что, знаете, вот даже не допускать Reuters, потому что они не называют Мексиканский залив американским, да, или... делать то, что делает Трамп. Простите, это чистка государственного аппарата совершенно. Вот это как раз классический пример, что делают популисты, когда они приходят к власти. Это делают в какой-то степени все. Но в таких масштабах, когда подбирается, так сказать, бюрократия, ну, просеивается на предмет доверия, не доверия, а любви, лично к Трампу, да,
именно
вот не доверие, а любви.
Уже любви.
Да. Вот как сказал Маск, да, что он любит Трампа так, как может вообще любить гетеросексуальный мужчина.
Ну да, но ты же сам говорил про то, что вот Силани не лидер. Раньше вот назвал вот этих лидеров, которые у нас были, да, тот же Годманис, там, Калвитис и все. Ну вот, приходят сильные лидеры, они сейчас, возможно, нужны. И может, в Латвии, как считаешь, может ли появиться вот такой вот лидер, который... Я даже не буду сейчас фамилию называть, но...
Нет, ну, мне кажется, может...
Фамилию, значит, ты знаешь ее.
Ну, по-моему, все знают.
Шлессер, нет? Нет, Шлессер слишком много он уже наворотил, чтобы быть лидером и вдохновителем...
А я спрашивала про память политическую.
Вдохновителем большой части населения. Он всегда играет на очень узкие, скажем, сегменты избирателей. И, собственно, он добивался успеха всегда именно в процентном отношении 7-8. Дальше нет.
Господин Херманис очень активен в последнее время, и каждый вот у него, конечно, интересные политические такие идеи, один против всех, но насколько там к выборам мог бы подойти с этой идеей, это я не знаю.
Ну, знаете, когда речь заходит о господине Херманисе, всегда у меня возникает мысль, что каждый должен заниматься своим делом, да. То есть, как режиссер, я очень уважаю. А когда я слышу его высказывания по политическим вопросам, у меня возникает ощущение потока глубокое сознание, простите, когда... Ну, нет, вообще-то непонятно, что этот человек хочет, да? И есть какие-то... Вот ему не нравится то-то и то-то. Но что он хочет, мне не ясно.
Слушатель спрашивает такой логичный вопрос. А что нам-то всем ждать от этих перемен? Ну, правильно, политологи, они же рассуждают так, вот, знаете, в целом, сверху глядя. А простой человек, ну, наверное, я бы сказала, что это, наверное, расходы на оборону, которые будут повышаться и которые не могут нас не затронуть, вот каждого из нас, наверное.
Но вы знаете, если говорить о том, вот у меня возникает, я тоже в самом общем плане могу сказать, вот когда говорят, вот расходы на оборону затронут нас всех. Ну вот продолжая мысль господина Титова, я хочу сказать, ребята, а это что, что-то для какого-то чужого дяди это, что ли, делать? Это для вас делается. Mm-hmm. И если латвийское общество было способно действительно продемонстрировать такое единение вот в поддержке там Украины, да, когда люди просто, я не говорю о правительстве, где мы тоже в первых рядах, но обычные люди, да, были готовы жертвовать, ну, простите.
И до сих пор готовы.
И до сих пор готовы.
Но да. Меньше, к сожалению.
Ну да, но да, все равно готовы. Есть, это усталость есть, да. А ребята, ну мы для себя жертвуем в таком случае. Но это надо таким образом поворачивать.
Ну как? Ну вы в своем доме делаете замок. Для кого? Вы делаете, ну, дверь для кого? Для себя, чтобы защитить себя. Тут то же самое. Ну, делайте,
тоже, вкладывайте, да, в оборону. И вы немножко раньше вы говорите о том, что да, мы не можем себя защитить.
Нет никакого смысла.
Нет. В том, мы не можем защитить себя в военном смысле одни. Вот в этом мы согласны, да. И поэтому мы должны искать, так сказать, наших союзников. И в этом смысле я совершенно согласен, ситуация отличается от 1939-1940 года. Да? Ну и кроме того, отличается, есть и одно другое отличие. Но мы, наверное, не должны оставаться каждый на своем месте, когда тот, кто будет у руля, скажет, вот оставайтесь на своем месте. Да? Вот этого не должно произойти.
Очень-очень важно, между прочим, именно с смысла обороны – это инвестиции. Потому что зарубежные инвестиции защищают тебя. Если у нас есть, утрируя там, какие-то американские вкладыватели, у которых есть какое-то предприятие здесь на миллиард, то, скорее всего, они будут добиваться от своих конгрессменов и президента, чтобы они защитили мои инвестиции. И это очень важно.
Но сейчас, а с Украиной...
2009 года у нас не было никаких зарубежных инвестиций вообще. Uh-huh. И всем было по барабану.
И, кстати, еще одно очень важное. Когда есть речь о инвестициях, я бы хотел подчеркнуть, что само рост военного бюджета, да, он может быть связан также с инвестициями, конечно, в нашу, конечно, собственную промышленность. То есть мы можем искать, так сказать, инвестиции, которые бы несли пользу и с одной стороны нашей армии, и вообще, может, европейской армии, я не знаю, и в то же время способствует развитию нашей экономики.
Зеленый свет, кстати, там было вот в программе рестарта, зеленый свет для нашей оборонной промышленности, которая... Я не знаю, что такое зеленый свет, почему его нельзя было, например, сделать раньше, как-то объявлять в качестве какой-то бонуса рестарта. Мне непонятно.
Вы знаете, кстати, есть еще один пример, вот заметьте, что есть такая определенная нервозность в среде самоуправления, да, вот о чем тоже свидетельствует. Вот конкретный пример. Валмир и Патрия. Когда их кошмарят уже сколько, да, кошмарят. Ладно, если там есть какие-то признаки чего-то нехорошего, тогда ради бога.
Проблема иначе. Они сделали для Патрия какие-то ангары, и получили европейские деньги. Но они сделали для одного предпринимателя. Это возможно, и это разрешается Европейским Советом. Но они не сказали и получили более большой процент доплаты. Вот и все. Тут они нарушили. И это глупое нарушение, это глупая проблема, но, тем не менее, это они сами... Это, знаете, как латыши, они имеют такую привычку, вот где-то мы тут стырим, там чего-то сделаем. Насчет тех же процентов в оборону, обороны 2%, да? И это знаю, я там работал. Очень много денег уходило, например, как бы за счет обороны в строительство спортивных залов в школах. Это оформлялось как спортивные залы для военных, которые там будут тренироваться. На самом деле мы просто бочком-бочком сделали так, что вот бюджет, военный бюджет расходовался на спортивные залы в школах. И таких вещей много. То есть,
но тут надо.
Хитрить не надо.
Нет, хитрить не надо, но с другой стороны, я бы хотел сказать, что и не надо, когда вот в связи с этим делом, которое, ну, это финансовое, там разбираться надо, наказать, если это нужно.
Согласен.
Но когда ребята, перебор, 6 часов утра в масках приходит обыск у там какого-то бухгалтера, да, это уже явный перебор. Вот в этом смысле.
Это да-да. Перегибы на местах, они всегда были.
Слушайте, ну осталось не так много времени. Вопросы от наших слушателей. Как ваши эксперты оценивают ближайшие выборы в самоуправлении? Будут ли там сюрпризы? Вопрос от слушателя из WhatsApp.
Это значит, я не знаю, что он ожидает, этот слушатель.
Ну, наверное, нет. Сюрприз имеется в виду, сегодня есть вот некая коалиция, да, которую мы видим, как работает Дума, да, ну, Ригу возьмем. Что-то будет другое? Да что? Вот спрашивает слушатель об этом.
Ну, у меня такое ощущение, что здесь, может быть, если это считать сюрпризом, хотя, наверное, это не совсем так, вот то, что господин Титов сказал, вот 7-8% ушло из СРСА на национальном уровне, да. Здесь будет больше.
Будет больше, но, судя по рейтингам, у него не хватит для создания коалиции. Так что, ну, я думаю, будет интересно.
Будет интересно.
Будет, да, будет очень разрозненная коалиция. Мы действительно говорим о Рижской думе, я не знаю.
То есть будет очень такая пестрая, да, так скажем.
Не, ну еще один сюрприз, который можно ожидать, или может быть, не будет сюрпризом. Мне очень интересно, что будет происходить на наших восточных рубежах. Ну, например, как вот эти усилия для того, чтобы сместить мэра Резекна, да, как они придут к тому результату, который хочет теперешняя правящая коалиция, или нет. Но госпожа Безна и так старалась тогда там, не совсем хорошо это получилось. Сейчас вот тоже интересно. То есть интрига будет. Я думаю, это будут очень интересные выборы. И здесь будет много вот как раз тем же самым комментаторам, о чем говорить.
Mm-hmm. Слава богу, у нас будет хлеб.
Да, дальше. Вот, да, наверное, тебе этот комментарий. Какая такая демократия непубличных людей за неправильные с их точки зрения высказывания, с точки зрения государства высказывания, прищучивают только так, пишет. Ну, какие-то, наверное, случаи есть. Тут и Лата Лапса. Мы слышали, что был задержан, и какие-то случаи все-таки есть, да. Но насколько там разбираться, вот насколько
ну, смотрите,
там эти выражения...
Смотрите. Ну, Лата Лапса, скажем, задержание было абсолютно глупым. Прищучивание людей, конечно, оно должно, оно есть. Но если мы сравниваем, скажем, нашу демократию с Советским Союзом, где за то, что у тебя дома находилась книга там Орвелла 1984, тебе дали 5.5 лет моему дяде, да?
Да ладно?
Да, ну...
5.5 лет за книгу?
Или 9.5, я не помню. Это я про Гуннара Астра говорю. Он, в общем, отсидел 19 лет за то, что он общался с американскими студентами, за то, что у него дома были книги, которые запрещены, и которые на самом деле не были запрещены. Не было списка книг, которые нельзя держать дома. Да? Ну, в Ватикане есть книги, которые нельзя держать, которые запрещены, а в Советском Союзе не было. Это не помешало его посадить на долгие годы. Так что по сравнению с этим, прищучивание, да, конечно, будет, но оно абсолютно... Ну,
я думаю, да, конечно, но, простите, нас нельзя сравнивать с Советским Союзом. Это совершенно другое, о чем мы говорим. Если мы говорим о каких-то проблемах нашей демократии, тем не менее, это демократия. Но мне кажется, очень важно, если говорить о прищучивании, вот это очень важный момент, чтобы это прищучивание было таким равномерным по поводу радикалов со всех сторон.
Да,
в данном случае это вот правда. Это важно. Это не всегда, как мне кажется, соблюдается, чтобы государство, так сказать, по пальцам ударяла одинаково и тех, да?
Золотые слова, я бы сказала, даже добавила к вам это. Золотые слова, ну, реально. И последнее, что успеем сказать, что вы думаете о выступлении Джи Сакса? И еще один вопрос, который касается Украины. Насколько, как вам кажется, мир, пускай даже мнимый, в Украине сможет успокоить нас и Европу в том числе? То есть, условно говоря, я немножко перефразирую вопрос слушателя. Достигается мир, мы не знаем, на каких условиях, что и как, но нам станет от этого спокойнее?
Нет.
Или наоборот?
Нам это не станет спокойнее. Мы прекрасно понимаем, кто у нас сосед, который будет копить силы, чтобы продолжать свою деятельность. Ну, тут нет других вариантов.
Когда Россия, лидеры России говорят о том, что надо вообще, так сказать, снять те причины, но одна из причин – это то, как расширять для них. Как расширялась НАТО после 1997 года. Так что посчитайте сами. В данном случае это, может быть, в какой-то степени снимет частично напряженность, но, тем не менее, не снимет угрозы как таковой.
И мы абсолютно, если даже достигнет какое-то перемирие Украина, мы не должны расслабляться. Теперь все спокойно. Ну, слава богу.
Ну, вот об этом такого было как было, раз. Да.
Нет, мы получили исторический опыт, что Европа прожила без войны много лет, и теперь мы понимаем, что мы должны быть готовы защищать себя.
Спасибо огромное вам за комментарии. Люди продолжают писать. Я вижу это по значкам, которые здесь у меня мелькают. Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Спасибо, что вы ответили на вопросы наших слушателей, которых было сегодня много. Ну что, ждем, чем закончится этот рестарт. И что это было, мы выяснили. Непонятно, что это было. Никому непонятно. Но, по крайней мере, на следующий...
Увидим,
да.
Выздоровеет премьер-министр, и все начнется сначала.
Да, и кто будет у нас достраивать колею Рейл-Балтик, тоже интересно, поскольку тоже хорошая новость, что деньги-то нашли, на самом деле, 114 миллионов на вокзал, но сама колея, это вся эпопея будет длиться.
Я вас умоляю, при чем тут 114
миллионов? Это на вокзал.
Миллионов, если нам не хватает 15
это
миллиардов.
Да, это... На Латвию?
Нет, это, я имею в виду...
Общую, весь. Да. Это Дан говорит об общей...
Я не очень понимаю, зачем нам станция, если там нету рельс.
Где?
В станции.
Не, они будут, но другой колеи. Да? А вот пишет этот слушатель, Сакс четко заявил, ни одна страна не будет довольна, если рядом с ней размещено смертельное вооружение. Ну ладно, давайте это политология международная.
Я тоже недоволен, что в России Псковская дивизия стоит.
А еще говорят, в Белоруссию будут сейчас войска какие-то 150 тысяч.
Как Белоруссия атомное оружие.
И атомное оружие. То есть Латвия вообще положение нельзя взять, вот так перенести куда-нибудь поближе к океану, и чтобы не было России. Спасибо большое моим дорогим гостям. Юрий Сырозенвалдс, политолог. Спасибо вам большое. И Дан Титов, блогер, создатель канала «Титова лаборатория». Ну что,
спасибо.
Заходите.
Заходите, смотрите.
Да. Спасибо большое нашим радиослушателям, которые писали вопросы. Сегодня посмотрите еще раз, напишите. Видеоформат будет доступен. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Дельник. Увидимся с передачей «Открытый разговор» в 12:10. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.